Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
А можно задать вопрос?
Разумеется. Мы для этого тут и все собрались.
Не очень хорошо слышно, но вопрос таков. Согласно Христовым заповедям, убийство человека считается смертным грехом. Когда же речь идет об убийстве врага Отечества, мы называем это героизмом. Как совместить эти два понятия? И есть ли тогда абсолютный грех?
Абсолютный грех, такое понятие мне неизвестно. По поводу того, что убийство на войне является ли грехом, мы об этом уже говорили. Но, видать, вам не удалось послушать ту передачу, в которой это обсуждалось. Ну что ж, повторим еще раз. Напомню вам, что наше Министерство по вооруженным силам называется Министерство обороны, а не Министерство убийства. Цель создания этого министерства, призыв на военную службу молодых людей, а также создание офицерского корпуса и создание вооружений служит не убийство, а защита вас от бомбардировок, подобно тому, которые постигли Сербию, Косово, Ирак и, ну, если в более дальние времена, те, которые разрушили сотни наших городов, сел. И вот я тут, дальше из Белоруссии приехал, где убит был каждый четвертый человек. Вот чтобы вы не попали в это число, создается армия, понимаете? Вот для того, чтобы вас защитить. И защищая вас, рискуя быть раненым, быть убитым, люди, в силу того, что есть такая профессия защищать Родину, включая и народ, и все достояние, которое здесь на Родине существует, они подставляют свою грудь под это. Поэтому цель совершенно другая – защита. Но, к сожалению, на войне приходится и врага убивать, потому что для этого оружие, собственно, и существует. Хотя оно также из-за защиты. Вот, например, танк. Он имеет как бы двойное свойство. Одно, с одной стороны, предохранить сидящих в нем людей, а с другой стороны, вот это одновременно и пушка, и пулемет. Вот. Поэтому цель такая двоякая. Вот. Но в древности, там, до 17 века, если военный приходил с войны, то в церкви его отлучали от причастия на год. Он проходил покаянную дисциплину. Постился, усердно молился, просил у Бога прощения за то, что он вынужден был вот совершать этот грех. Невольный, вынужденный. Это большая разница. Поэтому убийство, оно, конечно, остается грехом, но в данном случае это вынужденно. Как вот необходимая оборона. И вот в этом случае, конечно, это оправдано. Вот, в силу того, что человек весьма несовершенен, и у некоторых людей, ну, какие-то политические их амбиции, они не совпадают с нашими желаниями. Ну, вот, например, сейчас наш президент поехал в Японию. Нам сообщают, что большинство японцев, включая правительство и парламент, очень желают, чтобы им отдали наши острова Курильские. Так сказать, так называемые японские северные территории. Но Россия никогда не нападала на Японию. Япония дважды была врагом России, военным врагом. И поэтому, и хотя вот такая ситуация, ну, исторически она совершенно не оправдана, в силу, конечно, это прежде всего борьба за ресурсы морей, за геополитическую такую составляющую. Вот, существуют такие противоречия. Представим себе, если бы у нас бы не было армии, не было бы вооружения, но Япония бы, конечно, напала в третий раз. Кстати, весь народ и парламент, и правительство желают только одного – вернуть себе эти острова. Естественно, такое желание в силу известных причин, потому что христиан в Японии не так-то много проживает относительно. Всего там, по-моему, 120 миллионов человек живут, вполне сравнимая цифра с нами. Вот. И вот они одержимы такой идеей. Это могло привести к потере этой территории и к тому, что вот на вашем столе в течение последующих лет уже не окажется рыбы. Понимаете? Поэтому вот так необходимо, чтобы была армия, были воины, которые были готовы защищать территорию. Поэтому вот пафос такой как-то об абсолютном грехе, это вещь довольно странная, понимаете? В одном и том же случае одно и то же действие может быть благородным поступком, а может быть, допустим, предательством, понимаете? Вот, например, человек знает, что готовится террористический акт, и скрывает это от органов правопорядка, что он совершает. Преступление. А если человек знает, где скрывается от бандитов человек, и рассказывает им, где он в данный момент находится, это что? Это предательство. А и в том и другом случае один человек рассказал то, что он знает, другой группе людей. Вот видите, одно и то же действие. В одном случае это гражданский акт, который спасет, может быть, десятки или сотни даже людей, а в другом случае это предательство. Вот. Обычно вот такие коротенькие лекции, которые я сейчас прочел в эфире, они годятся там для 8 класса, но не для взрослого человека, потому что каждый взрослый человек, ну, прекрасно понимает, что для чего существует армия, для чего существует милиция, для чего существует прокуратура, для чего существуют вообще всякие такие инструменты государственности. Вот. И тут нет никаких противоречий с какими-то такими вот установками божественными. Отнюдь нет. Тут наоборот, и на войну обычно люди ходили не убивать, а умирать. Вот. Цель совсем другая. Поэтому, когда человек погибает на войне, считается это с христианской точки зрения, что это высшее проявление любви. потому что человек душу свою отдает не только за своих сродников, а вообще за всех живущих там, в тылу, даже незнакомых людей. Ну вот, и отдает самое дорогое, что у него есть. Своих детей оставляет сиротами, но для того, чтобы жена другого человека и его дети остались живы. Поэтому это благородство, и в этом нет никакого греха. Ну вот я надеюсь, что мы как-то, если вы не предвзяты, то я думаю, мы с этим вопросом разобрались. Алло, добрый вечер.
Батюшка, с праздником, это раба Божия Нина. Батюшка Дмитрий, вот почему Бог заповедал человеку искупление грехов кровью? Вот в Ветхом Завете, значит, это кровь животных, а в Новом Завете кровь самого Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо вас, Господи.
Вообще, всякая религия связана с понятием, очень таким важным, это понятие жертвы. И каждый человек интуитивно, и это идет, конечно, от его божественного происхождения, который чувствует свою греховность перед Богом, он желает каким-то образом загладить свою вину. И ищет из этого выход. Но вот так бывает, вот мы можем наблюдать это в поведении детей. Когда маленький мальчик что-нибудь набедокурит, он в отдельных случаях бывает бьет сам себя и говорит, вот плохой Вася. Вот. И он как-то чувствует свою вину и хочет как-то это исправить, вот, ну, вот разобьет нечаянно что-то. И не только от того, что он боится, что ему попадет, а вообще он как бы очень и очень опечален этим событием. Вот. Такое бывает явление. И вот во времена детства человечества, когда люди действительно были просто и прямо, как дети, то человек пожелал каким-то образом умилостивить божество, его гнев в результате того, что человек согрешил. Но, с другой стороны, каждый человек понимал, что что можно принести Богу? Собственную жизнь, но тогда прервется сама жизнь, человек этого боялся. И поэтому решали принести Богу, ну, что-то от плодов своих рук. Это было либо овощи, либо какое-то домашнее животное. И приносили это в жертву. Сжигали эту жертву на специальных жертвенниках, алтарях. Дым восходил к небесам, и считалось, что вот в силу того, что эта жертва использована, эта еда, не для пользы человека, а для Бога, то вот тот дым, восходящий к небу от сожженной жертвы, он приятен Богу. В надежде умилостивить таким образом божество. Но когда человек потерял знание об едином истинном Боге, к сожалению, это превратилось в такое, в язычество, в многобожие, и тогда этим воспользовались и демонические силы, которые внушали людям, что необходимо жертвы приносить вплоть до человеческих, и вот эти первые попытки оторвано от Бога грехом человека вновь связать свою жизнь с божеством привели даже в отдельных таких системах языческих, религиозных, к человеческим жертвам. И вот грехи человечества тяжки. И, конечно, по этим грехам вообще человечество недостойно даже жить на земле. Потому что то, что выделывает человек, это просто кошмар. Ну вот, если вернуться к нашей действительности, ну, например, вот самое такое бросающееся, особенно вечером, в глаза, это игорный бизнес. Вот что это такое? Это способ отъема денег у населения. И на этом еще наживается аппарат чиновников. И результатом этого бывает разорение. И теперь уже начались и смерти. На этой почве и самоубийства, на этой почве и грабежи, как будто у нас и до этого мало было. То есть добавляется. Вот существует такая, целиком от начала и до конца преступная деятельность, которая, как правило, контролируется еще и преступными группировками. Поэтому все государства, которые минуют себя цивилизованными, они стараются этот бизнес всячески ограничить, загнать его куда-то, либо вообще сделать его нелегальным, запретить, либо поставить под жесткий контроль. Вот у нас, например, в стране это превратилось, вообще вся страна, в сплошной такой игорный дом. Вот что это такое? Это царство греха, то есть сплошное надувательство, сплошной обман, потому что выиграть, понятное дело, нельзя. Вот. И на этом жируют люди за счет того, что обирают других совершенно открыто и подло. И никто этому не препятствует. Никакие ни властные структуры, ни правоохранительные органы, никак. Только когда уж совершается на этой почве убийство там или еще что-то, вот принимаются какие-то меры. Вот такая ситуация с грехом. И, конечно, грубо говоря, за такие вещи убивать надо. Понимаете, потому что, если человек сознательно делает такие вещи, потому что недаром, опять повторяю, во всех странах именно этот бизнес связан с преступлением. Потому что нужно очень много в душе потерять человеческого, чтобы открыть такой для себя бизнес. Ни пирожки печь, ни кирпичи, ни строить что-то, ни учить детей, а просто вот такое надувательство. Сплошное надувательство, и с этого вообще богатеть. Это нужно быть весьма человеком, как-то помягче выразиться, подлецом таким законченным. Понимаете? Но представьте себе, ведь Господь это терпит, смиряется, ждет, пока люди как-то сами опомнятся, примут какие-то меры и так далее. И у многих людей по разным причинам, и в связи с этим, например, может возникать и покаянные чувства. И тогда эти чувства, они могут понуждать человека, допустим, не участвовать в этом, выйти, прекратить, поставить какое-то препятствие и так далее. И потом, когда человек перестал это делать, у него возникает желание загладить эту вину. Возникает. И, конечно, человек, например, он может пожелать какую-то часть денег отдать там на какое-то доброе дело. Но, например, по правилам церкви, с игорного бизнеса нельзя принимать деньги на церковь. Потому что это считается, это все же как у бандитов брать, и совершенно верно. Что тут делать? Вы спрашиваете, почему Христос такую жертву принес? Потому что все человечество за то, что оно творит. Никакое насекомое не будет же уничтожать себе подобных. Наоборот, ворон ворону глаза не выколет. Вообще звери редко себя, до смерти забивают даже в каких-то таких любовных драках. Это только люди творят такое беззаконие. И, конечно, если взять всю меру греха человечества, то оно должно, конечно, туда, в магму, в центр земли провалиться. Но Господь любит людей. Его суд Божий, он иной, чем человеческий. Поэтому Господь посылает Сына Своего Единородного для того, чтобы Он искупил вину. Он берет на себя грех всего мира и пригвождает его ко кресту. Вот зачем. Потому что, какую еще иную жертву можно принести, чтобы уравновесить и превысить грех человеческий? только вот добровольная жертва на кресте Сына Божия. Потому что беззаконие человеческие, они, ну, не знают предела. То есть это совершенно страшные вещи люди творят. Вот, и врут, и подличают, и, ну, совершенно без всякого ограничения. И еще это иногда еще фарисейским объясняют там, ну, вот убийство, например, борьбой за свободу. Это сколько угодно там таких всяких. Или там во имя Бога совершают какие-то вещи, которые совершенно ни с каким Богом даже не могут быть связаны. Вот. Поэтому, конечно, только смерть на кресте Сына Божия могла бы искупить, что и совершилось. Алло, добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер. Это раб Божий Евгений. У меня такой вопрос. В главе 10 Евангелия от Луки Господь, посылая своих учеников во всякий город и место, куда сам хотел идти, сказал: «Никого на дороге не приветствуйте». В чем смысл этих слов? Спасибо.
Ну, я бы вам могу предложить такое толкование. Это для того, чтобы они не отвлекались от своей главной задачи. Вот, а главная задача была проповедь Евангелия Царства. Чтобы это не превращалось в какие-то досужие расспросы, чтобы это их не отвлечь от того, что содержит их миссию, от того, чтобы, ну, вот, не перевести вот это общение как-то вот в другой жанр и так далее, чтобы они не воспринимались как, ну, какие-то обычные путники. Это он с такой целью педагогической, потому что все апостолы готовились вообще к своему служению, каждому надлежало идти в свой удел для проповеди Царства Божия. И Господь их учил. Учил, как это делать. Но если можно так выразиться в данном случае, техники апостольского дела. Вот. Поэтому вот некоторого рода такие советы Господь давал. Может быть, для этого, может быть, есть что-нибудь еще. Можно посмотреть у святых отцов, сейчас у меня под рукой ничего нет, какое толкование предлагают святые угодники Божии. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела бы вам задать вот такой вопрос. Я уже в детском саду работаю 30 лет воспитателем. И вот буквально на днях у меня произошел такой случай. Меня привели в группу нового ребенка. У него мама русская, папа азербайджанец. И вот он несколько минут побыл в группе, и когда я ему предложил там что-то сделать, он швырнул стул и, глядя прямо мне в глаза, начал кричать на всю группу при детях: «Вас, русских, надо резать, резать, всех надо резать». Вы знаете, я растерялась. Вот как в такой ситуации должен поступить педагог? Спасибо.
Ну, во-первых, конечно, нужно такую вот истерику постараться остановить ласково, а потом поговорить с папой, ну, а потом сказать и директору, что вот, ну, откуда ребеночек может вот быть так воспитан. У нас в семье тоже, то есть в приходе есть семья, где папа азербайджанец. Вполне милые, воспитанные, хорошие и добрые дети ходят в храм, исповедуются, причащаются. Раз он так это говорит, значит, ребеночек ведь только он воспроизводит то, что звучит в его доме. Поэтому его папа, наверное, представитель вот той самой мирной религии, о которой вот мы теперь много теперь слышим. Вот, и которая вот приводит к такому воспитанию. Вот. Ну, понятно, что ребенок в этом не виноват, и, конечно, нужно вот еще и дирекции сказать, если не удастся каким-то образом на этого ребеночка воздействовать, ну, может быть, ему поискать какой-нибудь другой детский сад, где как раз и учат детей, как резать русских. Вот, и посоветовать ему это, что раз уж он так взял такую планку воспитания, может быть, так ему и действовать в соответствии со своими такими идейными и нравственными установками. Вот. Недавно был опрос общественного населения Турции, после которого, вернее так, этот опрос был вызван вот чем. Один мужчина убил свою сестру, застрелил, за то, что она вне брака родила ребенка. И сделали опрос общественного мнения. 25%, четвертая часть турок, заявила, что надо вообще, если жена изменит мужу, надо с ней развестись. 37% заявили, что нужно такой женщине отрезать уши и нос. А, по-моему, 35% заявили о том, что ее нужно убить. Понимаете, вот источником вот тех 25%, четвертая часть, которая говорит развестись, это уже люди, которые, ну, вкусили плодов европейской культуры. А остальные вот три четверти, они еще находятся вот в плену своих, так сказать, религиозных мирных воззрений. Вот. Конечно, вот если вопрос такой проводился в исламской среде в России, то, конечно, в гораздо меньшей степени было бы таких пожеланий там отрезать, убить и так далее. Почему? Потому что у нас мусульмане живут вот среди россиян уже столетиями. И поэтому вот влияние взаимное друг на друга двух культур, оно вообще изменяет это отношение. Вот. И народы, исповедующие ислам, они воспринимают и христианское отношение и друг к другу, и к своим женам, и детям, и так далее. Вот. А здесь вот, видимо, папа в достаточной степени одичал, или он, вот, ну, он как не понимает, что, ну, что значит резать русских. Ну, и среди русских тоже есть даже как вот некоторое количество, ну, пусть минимальное, точечное, но мусульман. Да, и так, и чего. Если всех русских резать, то и туда могут попасть. Вот. А есть люди, которые изучают ислам, например, или очень любят азербайджанскую культуру, например, и специально занимаются, так сказать, на академическом даже уровне и так далее. И вдруг вот их зарезать, то это был бы большой ущерб и для Академии наук Азербайджана. Ну и так далее. То есть вот, ну вот, бывает, может быть, как это обида руководит, потому что существует такое мнение, что вот в Карабахском конфликте Россия держала сторону армян. Ну, вот это такое устойчивое место. Вот. И я, конечно, не специалист по этому конфликту. Вот. Но, например, вот это, может быть, вызвало такую причину. Ну, все равно реакция должна быть. А ваша растерянность, она понятна. Вот мы теперь живем в таком мире, в котором вот зло вот даже среди детей открыто заявляет о себе. Но пока это, к счастью, только разговоры. Вот, через некоторое время, когда количество этих детей будет увеличиваться, как увеличилось до определенного периода в Косово, то нам придется, наверное, покинуть территорию нашей страны. Вот. И то явление, которое мы наблюдали недавно в Париже, в Германии, в других странах, то это вполне может ожидать и нас. И, конечно, тут это очень серьезный такие болезненный вопрос. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка Дмитрий. Доброго здоровья вам. Скажите, пожалуйста, вот известный философ Рене Декарт говорил, что я мыслю, значит, я существую. А вот для православного человека что значит «я существую»?
Ну, все православные люди все разные. Ну, для него, как для мыслителя, работа мысли – это самое главное. А для другого может так звучить. И вот я ем, значит, я существую. А для другого я сплю, значит, я существую. А третий скажет, четвертый, там, я читаю книгу и так далее. То есть в этом нет ничего, понимаете, тут нет такой как-то регламентации. И потом существование, это как-то, ну, в общем, довольно бледно. Ведь существовать для человека недостаточно. Человек все-таки это такая птица высокого полета. У него есть, не у каждого, к сожалению, но изначально это есть такое стремление к небесной жизни. Вот. Поэтому только такое ограничение себя только мыслительной деятельностью, это тоже ограничение, потому что есть еще духовная жизнь, которая тоже связана, конечно, с умным деланием, но все-таки вот в таком смысле только интеллектуальная работа, она, конечно, выше, чем просто переваривание пищи, но все-таки это есть ограничение. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Я Наталья. У меня к вам такой вопрос. Вы были в Белоруссии. Скажите, в каком состоянии там храмы, церкви, народ? В каком состоянии там хозяйство? Много разговора. Очень плохо говорят о Лукашенко. И пишут очень плохо. А я слышала, что он собрал даже полеглый хлеб после урагана. Сумел собрать. Скажите, можно ли это сравнить с тем, что у нас заросло бурьяном, все, ничего не вспахано? Батюшка Дмитрий, пожалуйста.
Мне трудно оценить, я был всего 2 дня, но и был только в Минске. И Минск вот является собой такой необыкновенно красивый город. Очень чистый, такой прибранный. Рекламы такой щитовой, как у нас в Москве, там примерно в 20 раз меньше. Очень такой просторный. И машин немного по сравнению с Москвой, например. Кое-что мне рассказали о сельском хозяйстве, что Лукашенко, вот каждый колхоз прикрепил к какому-то производству и понудил их помогать сельскому хозяйству. Поэтому в этом смысле, если сравнить нашим сельским хозяйством, то белорусское просто в блестящем состоянии. Вот. Может быть, если сравнить с Голландией, то там есть какие-то проблемы наверняка. Но уж по той запущенности, которая есть у нас, это, конечно, не сравнить. Вот. И поэтому, ну, вот какую-то часть пути я там в автомобиле провел и видел, да, действительно вспаханные поля. У нас, например, в Московской области действительно все заросло бурьяном. Дальше тоже там, вот у нас, по-моему, пашут только во Владимирской области и в Тамбовской, где там чернозем, то есть это Воронежской. И в Тамбовской. А так больше что-то такое ощущение, что вообще сельским хозяйством уже никто не занимается. Вот. Поэтому в этом смысле отрадно. И говорил с людьми. В общем, любовь такая к президенту и то, что теперь именуется рейтингом, очень высокий. Конечно, существует оппозиция, особенно среди молодежи, вот, и об этом все говорят, но в целом вот этот курс такой, его поддерживается, потому что, ну, плоды налицо. Вот для человека, вновь пришедшего, это видно, что и уровень жизни, он не намного ниже, чем в России, и гораздо ровнее. Вот там, в Белоруссии, такого крупного бизнеса, который, ну, существует, так сказать, несколько отдельно от государственных интересов, там такого не наблюдается. Там вот, как мне один специалист рассказывал, есть средний и только мелкий бизнес. Вот, может быть, и есть такой, ну, как переходный, среднекрупный. Но вот, к сожалению, это мне не удалось узнать. Поэтому, в целом, вот впечатление, как вот совершенно не специалист в хозяйственных вопросах, таких очень хорошее. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Ну так а что, я первый поздоровался, сказал добрый вечер.
Вы знаете, хотел бы спросить, вот почему говорят, что Русь святая, особенно когда пересекаешь границу оттуда к нам, в общем-то заметно, что Вот, может быть, духовный потенциал он не совсем реализовался, и, в общем-то, и в плане доброжелательности людей как-то это не всегда, вот, может быть, не соответствует, или я это неправильно воспринимаю. Может быть, вы поясните. Спасибо.
Знаете, с удовольствием. Русь святая – это ведь такой идеал. На всей земле за всю человеческую историю только два народа ставили своим идеалом святость. Это Израиль и Русь. И вот стремление к этому идеалу, к святости, оно было вот у этих двух народов. И это зафиксировано и в письменных источниках. Поэтому Святая Русь – это тот духовный нравственный идеал, который, о котором знал каждый русский человек, и в зависимости от этого дела строил свою жизнь или каялся в том, что он не есть такой. Но теперь-то Русь-то уже советская, понимаете, этот идеал во многом утрачен, поэтому и вот творятся такие безобразия, беззакония, и, в общем, мы в большой степени одичали. Мы на первом месте в мире по количеству абортов там, на душу населения. У нас огромное количество людей, сидящих в тюрьме, больше, чем во всей остальной Европе, например. И много-много вот таких показателей. Смертность мужская у нас следующая после Зимбабве. Понимаете, вот все разговоры о пенсии, о пенсионерах, но ведь среднестатистический русский теперь мужчина, ну, русский я имею в виду всех нас, вот, и русских, и татар, и всех, все остальные бесчисленные народы Российской Федерации, это же 132-е место. И поэтому вот все разговоры о пенсиях, а большинство мужчин не доживает ни до какой пенсии. Просто, опять же, государство в свои фонды забирает эти деньги, вот, и пользуется ими, ну, неизвестно как. То есть никому же в этом, собственно, никак не отчитывается. И человек даже не может уклониться от этого. Другой бы, может, и не стал бы ни в какой пенсионный фонд платить, потому что он никогда этим не воспользуется. А мужская часть населения – это половина населения. Вот. Поэтому очень много всяких страшных вещей здесь происходит. И уж вот такая озлобленность, недоброжелательность, хамство, оно стало уже как-то, к сожалению, вот таким общим местом. Наш народ за последние 50 лет так деградировал страшно, что, в общем, его, конечно, узнать нельзя. Вот. Но идеал сохраняется. Он хранится церковью. Вот. Этот идеал не только исповедовали, но и привнесли в нашу жизнь русские святые. Вот несмотря на то, что вот фон такой страшный, черный, звезды русской святости, они горят необычайно. В 20 веке русская церковь дала, Вселенская церковь, такое количество святых, которое вся церковь не дала за всю предыдущую 1900-летнюю историю. Поэтому идеал сохраняется. Мы все можем к нему вернуться. Но вот, к сожалению, пока ни Министерство образования не желает, чтобы опять к этому идеалу мы возвращали своих детей хотя бы через школы. Потому что, опять же, чуть не каждый третий ребенок у нас теперь незаконно рожденный, рожден вообще без отца. Поэтому вот а школа вообще на 10 лет отказалась от всяких воспитательных процессов, ограничилась только образованием. То есть образование без воспитания, оно вообще никому не нужно. Потому что если человек не воспитан нравственно, то вооружать его знаниями – это делать его еще более опасным разбойником. Вот. Потому что сами знания, такие просто преподанные, как сумма, это есть просто такой меч обоюдоострый, который можно обратить и против своего ближнего. Вот такая печальная история.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Это раба Божия Зинаида. У меня вот такой вопрос. Вы только что говорили про святых. И вот меня интересует вот что. Почему на некоторых иконах, некоторые святые, значит, преподобные, потом другие святые праведные. Вот Луковой Насинецкий, например, священный святой исповедник. Вот как это определяется, и просто святые, святой вот какой-то...
Вопрос я, Зинаида, понял. В церкви принято рассматривать святых по чинам. Похоже на то, как по чинам и распределяются небесные силы, память которых мы будем завтра торжественно праздновать во главе с Архангелом Михаилом. Вот. Так же и святые. Есть святые мученики, которые особо пострадали, именуют великомучениками. Есть исповедники. Это те, которые пострадали за Христа, но не до смерти. Вот как и владыка Лука, воина Ясенецкий. Он пострадал, он был в тюрьмах, в лагерях, вот, и много всяких несправедливостей претерпел, вот, но в то же время остался жив. Это называется исповедник. Есть святители. Это святые епископы. Вот, святитель Игнатий, епископ Кавказский, или вот святители Петр Кирилл Агафангел, местоблюстители патриаршего престола, святитель Тихон. Есть святые преподобные. Это монахи, которые свою жизнь уподобили ангельскому чину. Есть праведные, которые спасались жизнью в миру. Вот праведный Иоанн Кронштадтский. Он был приходским священником, не был монахом. Вот, его именуют как праведника. Есть вселенские учители и святители. Вот Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Есть врачи-бессеребренники. Вот, те, которые лечили людей молитвой, ну и снадобьями определенными, но не брали за это денег. Вот. Это тоже они прославлены. Вот есть святые страстотерпцы. Семья царя Николая убиенного. Вот. Борис и Глеб. Царевич Дмитрий. Это страстотерпцы, которые потерпели страдания. И вот за свое страдание, которое они кротко переносили по-христиански, их вот причислили к определенному лику святых. Вот эти чины называются ликами. Вот таким образом распределяются праведники, достигшие, как понимает церковь, их жизнь, Царство Божие. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, раб Божий Владимир. Вот такой вопрос с праздником у вас небесных сил бесплотных. Смущает меня немного, почему вот Господь не дал вот отпавшим ангелам возможность спасения, вот скажем, как человеку? Или лучше не задаваться такими вопросами?
Нет, задаваться-то можно, наш ум пытлив, но понимаете, какое дело? Есть такие вещи, которые, к сожалению, не наше ума дело. Потому что ум ангельский, он много мощнее возможностей интеллектуальных человека. Поэтому нам задаваться этим вопросом, ну, просто нет, не имеет никакого смысла. Но на самом деле, вот здесь можно попытаться побогословствовать, это связано с природой вот, небесных сил. Потому что каждый ангел, он ведь представляет собой существо такое, хотя тоже они по чинам существуют, но отдельное. И их воля была направлена на, того, на то, чтобы отпасть от Бога. И в этом, как бы, как вот по мнению святых отцов, вот в этом зле они настолько утвердились, что нет такой возможности. Это не значит, что Господь им не предоставил такую возможность. А это в соответствии с их природой произошло. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот в связи с тем, что японцы попросили от наших территорий, и наше почему-то правительство решает, что это можно дать, можем ли мы попросить, допустим, у северной территории Казахстана, проявит ли правительство Северного Казахстана такой же альтруизм? И еще, маленькие дети, вот Господь сказал, приведите ко мне детей, они сами не придут в храм, мы приведем. Я думаю, не только привести к Господу через храм, но еще воспитывать их в духе Христа, читать им литературу в том же духе. И я так понимаю, чем раньше, тем лучше. Правильно ли это?
Ну, разумеется. Это воспитание в этом и заключается, что ребенок видит, что отец с матерью стремятся к Богу, любят церковь, исследуют Священное Писание, любит иконы. И вся жизнь строится исходя из этого. И он к этому сам стремится. Поэтому тут, собственно, правильно или неправильно, по-моему, тут как бы и нечем обсуждать. Некоторые люди там говорят, что вот ребенок вырастет, он там разберется. Это только когда человек никак не желает воспитывать человека, потому что разобраться будет уже поздно. Все эти инфекции, которые существуют в мире, они настолько пропитают ребенка, что уже он никакого выбора не сможет сделать, потому что его изнасилует современная жизнь. Он примет этот образ жизни, он будет заражен вот этой современной музыкой, современным стилем поведения, который, просто навязывается, даже рекламируется. Потому что, когда мы видим, как вот детей используют в рекламе, там, Пепси, там, еще чего-то, эти дети безобразны. Понимаете, они корчат всякие рожи, там, и так далее, и так далее. И им предлагается поверить, что это вот высокий такой стиль. И, конечно, только максимально изолировав от вот этого уродливого мира, в котором мы живем, можно каким-то образом на детей благотворно повлиять. Понятное дело, что Казахстану, например, таких претензий никто предъявлять не будет. Хотя все эти границы, они искусственные, конечно, потому что они проведены просто по линейке. Никогда же не было государства Казахстан. Да и вообще, вот понимаете, наша такая, так называемая Российская Федерация, это просто нонсенс. Потому что какие-то губернии, какие-то республики, там президенты и так далее. Конечно, какое-то самоуправление территории должно быть, но ведь никогда не было государства там Бурятии, никогда не было государства Удмуртии, не было никакого. Золотая Орда была. Но ведь это еще большой вопрос, в какой степени наш Татарстан, в котором половина русского населения, является наследником там Золотой Орды. Потому что никаких следов золотоордынской культуры там не присутствует на территории. И поэтому это как-то странно. Поэтому мы сами разделили и признали, или терпим, что наша Россия – это не унитарное государство, а такое федеративное. Другое дело, я понимаю, в Швейцарии там федерация или конфедерация, когда кантоны, там французские, итальянские, немецкие, люди говорят на разных языках вообще. Пишут на разных языках. И они объединились в такое государство. И там создали такую определенную систему, довольно изящную для управления. Интересную даже. А здесь живет 85% населения одного народа. И вдруг там как-то встречаешь какие-то аномальные явления, какой-то местный сепаратизм и так далее. Причем в народах, у которых вообще никогда до того, как они вошли в состав Российской империи, вообще не было никакой государственности. И это действительно очень странно. ну, весьма странно. Например, Литва было великое княжество литовское, мощнейшее было государство. Это, понятно, история, традиция. Ну, а там Эстония, это вообще что-то странное. И, ну, и тем не менее, вот мы как бы сами признаем такой порядок вещей, и вот, ну, портим в этом смысле политическую ситуацию. Вот. Конечно, но государство у нас сейчас очень ослаблено вот этой болезненной перестройкой. Поэтому вопрос о границах, он сейчас стоять, ну, просто не может. И всякий пересмотр, он также очень опасен. Там, почему? Но даже при всем стремлении Приднестровья, Осетии или там Абхазии в Россию, если это допустить, тогда изнутри могут какие-то народы, тоже чеченский народ скажет, ну вот, этим, значит, можно войти, а почему тогда нам нельзя выйти, если возможен пересмотр? Поэтому в данный исторический момент вот зафиксировать данность, это правительство считает, ну, как-то оптимальным решением, потому что опять начинать какие-то военные действия, это, конечно, весьма опасно вообще для самой государственности. Ну, вот, поэтому, конечно, никаких таких попыток не предпринимается. Ну и потом Нурсултан Абишевич, я думаю, он тоже вряд ли захочет как-то пересматривать эти границы. И это просто, ну, испортить отношения с этим соседом. У нас есть у русских вот тот путь, которым уже однажды прошли. Сделать Россию вновь великим, сильным, прекрасным, многонаселенным русским государством. И тогда все народы, как вот, ну вот, многие народы и многие люди, даже русские люди, хотят жить в Америке. Почему? Ну, жизнь богаче. Вот и поэтому, если мы сделаем нашу страну богатой и сильной, то тогда многие люди захотят у нас здесь жить и будут проситься. Ну, вот, вновь принимать или нет, может быть, в ближайшее время вряд ли уже кто-то захочет опять Грузию принимать, уже нагляделись, так сказать, вот этой любви после того, как вообще грузинская государственность была Россией просто восстановлена из пепла, но никаких слов благодарности вообще за всю 300-летний период только мы не услышали, одни только какие-то такие в сторону России совершенно неприличные выпады. Вот. К сожалению, так бывает. Поэтому вряд ли это получится. Но, с другой стороны, совершенно понятно, Грузия, она реально не может, допустим, вот, существовать самостоятельно, если, ну, не разовьет какую-то там туристическую индустрию до такой степени, что будет конкурировать, допустим, с Турцией там, или там, с другими странами, с Хорватией, например, даже с той же Болгарией. Вот. И поэтому вот этот, конечно, вопрос такой, он, естественно, приходит в голову, но в данный момент, конечно, не актуально и наивно на это надеяться, что, я думаю, вы и сами понимаете. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, отец Дмитрий. Право Божие, Валентина. Вот подскажите, пожалуйста, сейчас везде реклама висит о выборах 4 декабря, выборы в Думу, и пишут: «Сделай достойный выбор». Как его сделать достойно? Где найти достойного?
Не знаю, право. Это довольно трудно. Вот для этого существует встреча с депутатами, с такими людьми, которые, ну, так сказать, желают на этой ниве поусердствовать. Ну, можно сходить, познакомиться с одним, с другим. И так далее, тогда может какой-то выбор сделать. Но, сами понимаете, политика – дело такое. Человек обычно говорит одно, а потом получается другое. Ну и потом у нас же теперь как-то все по партийным теперь будет спискам, насколько я понимаю. Я вообще не очень... и за этим слежу. Вот. Поэтому что предлагает партия? Но у нас самая главная теперь партия, она теперь партия начальства. Поэтому, в общем, там и даже не различишь, кто партийный, в общем, функционер, а кто просто занимает какую-то должность. Там это все как-то быстро меняется. В общем, может быть, это и к лучшему, потому что сама такая, ну, партийная борьба, она, ну, в общем, такая бесплодная и ничего, так сказать, не дает, просто растрата таких сил. Вот. Ну, мы имеем то, что имеем. Поэтому ваш такой как-то вопрос, он, ну, наверное, очень актуален. Но тут посоветовать, а тем более даже если бы я знал кого-то достойного, например, вот мне некоторые политики, так сказать, импонируют, да? Но я же не могу высказывать как-то за них. Почему? Потому что некоторые из моих прихожан, они, например, совершенно не приемлют именно их, или там не нравятся, как говорят. Потому что некоторые так и по выражению лица выбирают свои привязанности. Поэтому церковь все-таки призвана, она как-то объединять людей. Вот. А политика, она разделяет. Поэтому это, в общем, не удел священников как-то заниматься вот такими конкретными вещами, как выборы. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Да.
Алло, добрый вечер, батюшка. Это раба Божья Анна. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос из Евангелия. Известное событие, когда Господь встречается в доме фарисея, встречает женщину, которая омывала ему слезами ноги и обтирала волосами. И Господь произносит фразу, что кто многое возлюбит, тому многое простится. Пожалуйста, объясните вот это. И второй вопрос. Действительно ли 1 ноября, в день памяти мученика Уара, православной церковью, возможно поминовение некрещенных усопших? Спаси Господи.
Что такое поминовение? Давайте разберемся. Потому что многие люди поминовением придают какое-то магическое значение, какое-то такое сакральное. Вот, на самом деле с поминовением все очень просто. И что это значит? Поминовение — это слово «вспоминать». В определенные моменты, когда человек молится, допустим, о упокоении души, человек вспоминает на молитве и имена тех, о которых он хочет помолиться. Вот и все. Больше ничего. Также и мученику Уару мы молимся не в этот день, а вообще в любой день можно молиться. Специального дня молитвы о некрещенных нету. Мы молимся о некрещенных на каждом богослужении. И причем по нескольку раз. Например, о мире всего мира. Это молитва о ком? О всех. О всех, кто населяет вот нашу землю. Вот туда все входят. И крещенные, и некрещенные, представители других религий. Вот. Мы молимся о оглашенных, о тех, которые не приняли еще святого крещения. И ежедневно на божественной литургии мы совершаем эту молитву. Вот. Теперь по поводу фарисея и женщины. Что такое проститься? Грех отделяет человека от Бога. Грех – это есть преступление, поэтому есть вина. Поэтому возникает юридическая проблема прощения и непрощения. Но на самом деле прощение – это несколько иное. Прощение от Бога – это восстановление связи человека с Богом. Вот это восстановление возможно только в том случае, если человек достиг любви. Вот эта женщина, грешница, она достигла любви. Поэтому Господь сказал: прощаются тебе грехи многие. Он произнес такую юридическую формулу, имеющую такую юридическую окраску. Но на самом деле это была только формула того, что с ней произошло. Ну вот на этом мы закончим. Всем доброго, до свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».